Первый вопрос, который мы сегодня с вами будем рассматривать, вопрос Александра Ерохина. У него следующий вопрос. Здравствуйте, а вы знаете такого Вильяма Мариама Бранхама, который умер в 1965 году? И что вы думаете о его служении? Вопрос, как вы поняли, связан с определенным религиозным течением, можно сказать, христианским, да. Вот речь идет о движении, которое существует в мире и которое началось с вот этой личности Вильям Мариам Бранхам. Ну, если говорить, вы знаете ли такого человека, я думаю, вы понимаете, лично я его не знаю, да. Но чтобы сказать, что я ничего не знаю об этой личности или об этой церкви, то так тоже я не могу сказать. Дело в том, что жизнь моя меня когда-то свела с этой церковью. Не скажу, что это было очень даже давно. Ну, лет, по крайней мере, где-то 8-10 назад я познакомился с людьми из этой церкви. Я был в этой церкви, ходил туда. Мне тоже было интересно кое-что услышать, увидеть людей, что говорят, как говорят, да, и поэтому имею, кроме того, что там, ну, будем говорить так, чьё-то мнение об этой личности или об этой церкви, но и также имею и свое мнение. Что хочу сказать, прежде чем я кое-что расскажу, да, касательно этой личности, что я хотел бы вам сказать, да, вот мне часто задают такие вопросы, вот как этот вопрос: что вы думаете о служении этого человека? Как тебе вот такая-то книга, вот такого-то автора? Или там, вот посмотри такой-то ролик в YouTube, или там такую-то проповедь вот такого-то человека, и скажи мне свое мнение. Что я должен вам сказать? Вы должны это понимать, да, что вот эта миссия у меня такая, знаете, вот что ты думаешь? Вот я говорю, и зачастую я говорю, ну, будем говорить, почему я с чем-то не согласен, да? Что уже само по себе, ну, как бы такое создает впечатление, вот один Саша правильно понимает, все остальные заблуждаются, да? Ну, иногда и без всякого спрашивают, просто действительно услышали и не знают. Но что мне хотелось бы вам сказать? Конечно, вот это вот давать оценку не очень такая, будем говорить, приятная работа, да. Ну, говорить, что все хорошо, да, вот тоже правильно, тогда вопрос следующий. Если все хорошо, что ты туда не ходишь, да? Что ты этого не читаешь, человека, что он пишет? Чего ты там, ну, не поддерживаешь, не говоришь то же самое? Вы понимаете, да, насколько непростой вопрос. Скажи, что не согласен, и даже так спокойно, и почему, на основании чего? Вроде как бы критикой занимаешься. Скажи, что, ну, знаете, так обтекаемо. Ну, человек же спрашивает меня, не просто хочет что-то такое обтекаемое услышать, а хочет, ну, знать, как говорится, ну, правильно или неправильно тот человек говорит или проповедует, да. Поэтому вы понимаете, вопрос, который вот подобный, когда задают, он достаточно такой, ну, будем говорить, скользкий, да, потому что вот говоря, иногда можно, как говорится, попасть в неприятную ситуацию. Но что еще хотелось бы сказать? Если бы вы, вот вы видите, о чем я говорю, что я проповедую. Конечно, ваше право считать правильно, неправильно, я говорю. Это вы решаете, и вы, как говорится, для себя каждый определяете. Я не собираюсь кому-то набиваться там в какие-то там великие личности, да. Я просто делюсь своей точкой зрения. Вот правильно она или нет, соответствует ли Писанию или нет. Ну, если я говорю, то думаю, что соответствует. Если кто-то не считает эту точку зрения, как бы, что она соответствует Писанию, да, то тоже на каких-то своих основаниях, да. Но кто слушает меня и кто понял, главный критерий, который, ну, о котором я говорю, на что я делаю ударение, вы, наверное, уже обратили внимание. Это вопросы, связанные со святостью, вопросы, связанные со священием, да, слышать Бога, понимать Его, повиноваться, меняться, приносить плод. Но вы понимаете, и если говорить о плодах, это один этот плод посчитает правильным, другой посчитает это неверным, ложным плодом, да? Говоря о Духе Святом, один скажет, что это от Духа Святого, другой об этом же самом скажет, что это от сатаны. Вы понимаете, да, я почему так говорю, жизнь настолько непростая, особенно когда надо где-то разобраться и выяснить, где же на самом деле, как говорится, истина, а где заблуждение. Я почему вам так говорю? Вот смотрите, Христос, вот для нас Он, как говорится, личность, выдающаяся личность, святая, праведная, да, ну, я имею в виду для нас, для верующих. Но возьмите времена, когда жил Христос, вот были те, которые за Христом готовы были идти на край света, да, и считали, что Он правильно говорит, и нужное говорит, а были же те, которые были обижены, и сильно обижены, и сильно оскорблены, что Христос, сказав что-то, так вот, типа, вот Он сам возомнил о себе, вот Он считает там людей такими-то, такими-то, да, я это для чего говорю? Мы читаем в Писании, там, пророки говорили то-то, то-то, мы говорим, правильно говорили. Но народ Божий того времени считал, что неправильно, за это их убивали. Поэтому то, что я сейчас буду рассказывать, да, я хотел бы, чтобы вы в первую очередь поняли, с какой позиции я говорю. То есть от чего отталкиваюсь, какова платформа моя, почему я именно вот так или иначе говорю по поводу там книги, проповеди чьей-то, да, или какой-то личности. Даже когда я говорю там, вот я сейчас буду говорить, да, да, вот, вот с этим я не согласен, это не стыкуется с Писанием, это вовсе не говорит о том, что я там к этому Вильяму Мариаму Бранхаму имею какое-то такое негативное отношение. Он мне ничего плохого не сделал, и у меня не может быть к нему. Но тем не менее я говорю, что вот будет у меня такая вот точка зрения. И на основании чего? Так вот я говорю, если бы мы понимали вот эту, будем говорить, как сказать, земную ось, вокруг которой Земля вращается, или вот эта ось, как бы центральная, главная тема Писаний. Если бы мы от этой оси или от этой стартовой площадки отталкивались, да, я вам скажу, что много бы вопросов по поводу кто, что говорит, много вопросов бы даже и не было. Вы легко и просто, глянув, прочитав, послушав, легко и просто сами могли бы определиться, насколько правильно, насколько нет, да, и меня бы даже и не спрашивали об этом. Я, конечно, хотел бы, чтобы каждый из вас имел тоже определенное уже такое твердое основание под ногами, чтобы можно было легко определить, правильно или неправильно вот тот или иной там человек говорит. Теперь, что касается самого вопроса по поводу Вильяма Мариама Бранхама, да. Что я должен вам сказать? Я сейчас кое-что, ну, я вам скажу еще так, у меня есть книги его, да, я их читал, потому что я ходил в эту церковь, я знакомился с людьми, мне их давали, и мне надо было отвечать на некоторые вопросы. Поэтому я говорю, даже не поверхностно я как бы знаком. В общем, если сказать, в общем, да, это течение, основанное вот Бранхамом, да, это в общем, если сказать, это такое пятидесятническое, может быть, ну, тогда еще харизматического не было, да, но это, будем говорить, пятидесятничество, можно сказать, которое дало основу также и харизматическому движению. Когда-то. И я объясню, почему. То есть, в этой церкви или в этом движении тоже придерживаются того, что надо быть крещенным Святым Духом, что крещение Святым Духом тоже должно быть на иных языках. Только вот отличие вот у этого течения, да, отличие от, будем говорить, традиционных пятидесятников, что эти говорят, что если нет истолкователя, то в церкви молчи. То есть в этом отношении как бы придерживается, ну, ближе Писание, да. И когда я ходил, я вам прямо скажу, не помню даже, может, когда-то там один раз, потому что я был не один раз там, да, может, когда-то один раз кто-то и заговорил, может быть, да, но я это говорю с таким сомнением, время уже прошло, а так, в общем-то, сказать, я не слышал, что там на иных языках молятся или говорят. Хотя, в общем, поведение, люди, вот это будем говорить, ну, скажу так, чувственность какая-то такая, знаете, религиозная такая, это заметно, да. Там, я не помню, ну, в молитве тоже, там и слезы бывают, как у пятидесятников, но я это и не говорю, знаете, вот это плохо, я просто говорю так вот сравнительно, кто был у пятидесятников или кто знаком, допустим, да, что небольшое отличие есть. Ну, только у пятидесятников вот дары духа, это вот дух, там есть и свои пророки, а здесь вот один пророк, да, Мариам Бранхам, да, Вильям. Вот, и вот он говорит, вот он и есть, как бы, будем говорить, единый, ну, как Моисей, можно сказать, для христиан последнего времени. Так, таковым его считают. Это, как говорится, в общем, что я хочу сказать. Это, будем говорить так, течение, схожее с течением пятидесятников. Я без всякого негатива говорю, просто так, чтобы было понятно, да. Ну, и я хочу вам кое-что прочитать. Я читал его книги, да, имею даже такой, будем говорить, ну, сказать, даже горький опыт общения с книгами, автором которых является он, да. Почему говорю горький опыт? Потому что сила, которая, ну, будем говорить, стоит за этой личностью, вы знаете, довольно агрессивно себя может проявлять. Я сейчас пока не буду рассказывать, как это произошло, да, я вам кое-что прочитаю из ну, его биографии, кое-какие его выражения, да, не поймите, не буду читать большие книжки здесь, да, так выборочно, кое-что прочитаю из его биографии. И это то, о чем он сам говорит, и, ну и те, которые его последователи тоже это записывали и, как говорится, распространяли. Вот я конспективно так пробегусь по его биографии. Вот кое-что прочитаю. Значит, в сельской бревенчатой избушке в день его рождения пребывала необычная атмосфера. То есть это как бы описывается, вот как он родился. Через окно опустился кружащийся свет. То есть вот он рождается, опустился кружащийся свет и повис над кроваткой. Это чтобы вы просто поняли, что даже рождение как бы было, ну, необычным, как для каждого из нас, да. В дальнейшем этот свет сопровождал Уильяма Бранхама всю его жизнь. То есть вот это, будем говорить, такое, ну, как говорят, нимб какой-то над головой, да. Далее. Когда ему было около 3 лет, он первый раз услышал голос Бога. Ему было сказано, то есть, смотрите, родился как, да, 3 года, и первый раз услышал голос Бога. Хотя, вы сами понимаете, да, ну, когда уже взрослый человек, он может там определить голос Бога, ну, по-детски, прав, не прав, ну, так считается. Значит, в 3 года он первый раз услышал голос Бога. Ему было сказано, что он будет жить недалеко от города Нью-Олбани, и вскоре так и произошло. Это тоже как доказательство, что это Бог был. В возрасте около 8 лет тот же голос проговорил к Билли. Ну, вот Уильям называется еще и Билли вот здесь. То есть это так, знаете, вот как Александр, Саша, наверное, так где-то. Голос проговорил к Билли. Вот послушайте, это в 8 лет. Никогда не пей. «Не кури и не оскверняй своего тела никаким образом. Когда повзрослеешь, для тебя будет труд». Ну, я не хочу сказать, что что-то плохо сказано. «Не пей, не кури, не оскверняй своего тела». В принципе, как бы здоровый образ жизни, я за. Но вы учтите, этот человек считается как Моисей. Я дальше об этом прочитаю. «Для христиан последнего времени». Ну, никогда не пей, не кури, не скверняй, ну, согласен, да, но, наверное, что там нужно было бы еще больше сказать. Ну, кто-то скажет, 8 лет, ладно, пусть будет так. Дальше. В 1923 году Билли, будучи 14-летним подростком, пережил несчастный случай. Его ноги были прострелены из ружья, в результате чего он чуть не умер. Вот теперь деталька интересная. Господь дал ему тогда побывать в аду. Вы видите, да? То есть ад, и он уже там побывал. То есть, что ад точно есть, да? Что там мучатся, как бы так вот, те, кто туда попадает, да? И дальше написано, это произвело сильное впечатление на него, и он пообещал Богу быть хорошим мальчиком и служить ему. Ну, по поводу ада, по Библии ад – это место, куда хоронят, будем так говорить, покойников. Это земля, это преисподняя, да? Ад в том понятии, как он существует, что это место вечных мучений грешников, да? Я вам должен сказать просто коротенько, что Библия говорит о том, что каждый получит наказание соответственно делам. Если есть ад и есть вечные мучения, вы понимаете, ни о каких делах речи не может быть. Преступления разные, срок у всех один, причем бесконечный, пожизненное мучение. Сами понимаете, ну не совсем логично, не совсем... будем так говорить, сходно с Духом Писания. Дальше читаем. Значит, лежа в тяжелом состоянии после операции, он вновь услышал тот же голос. Никогда не пей, не кури, не оскверняй свое тело никаким образом. Теперь слушайте. Я звал тебя, ты не шел. То есть вы поняли, почему ноги ему прострелили? Тут не пишется, кто прострелил, как там, да. Но вот Бог разговаривает с человеком, ну, уже в 14 лет, я так понял, да? Да, в 14 лет. И, значит, он побывал, Уильям, значит, в аду, да. Увидел там кое-что, испугался, пообещал Богу служить. Теперь Бог говорит, он в тяжелом состоянии, Бог говорит, никогда не пей, не кури. Хорошо, да, я звал тебя, а ты не шел. То есть, что для того, чтобы ты пришел, я как бы тебе там, ну, по ногам стрельнул. Ну, не я, поймите меня правильно, это кто-то из людей, но как бы Бог говорит, ну, типа, это мое, как говорится, ну, провидение. Дальше. И вновь он был так близок к смерти. Тогда Билли дал обещание Богу. Иисус, если это ты, то позволь мне вернуться на землю, и я буду проповедовать твое Евангелие с крыш домов и на углах улиц. Я всем расскажу об этом. Это получается, позволь мне вернуться из ада. Ну, как будто бы туда можно было попасть, и как бы, ну, видите, он был при смерти, но он не был мертвым. Да? Ну, как бы, получается, живым туда попал. И живым оттуда вроде как просится, чтобы его вызвали Бог. Да? Дальше. После выхода из больницы физическое состояние Уильяма оставалось тяжелым, но он был решительно настроен искать Бога. Он начал читать Библию. Билли не был уверен, что это Бог. Тоже вот деталь такая. Билли не был уверен, что это Бог говорил ему из вихря. Но в Библии он нашел много примеров того, как Бог говорил к людям голосом и давал видение. То есть, обратите внимание, основание считать, что это был голос Божий с Билли, да? Из чего взято? Ну, типа, вот в Писании же Бог же тоже разговаривал там с кем-то, то ли в видении в каком-то, то ли там из вихря или из бури какой-нибудь глаз был, да? Ну, коли мне, то значит это от Бога. То есть, смотрите, пока здесь нет еще таких, будем говорить, причин, да, вот, это особо одаренный ребенок, это там идет к святости, это живет свято. Тут пока что идет, не кури, не пей, и будешь задерживаться, я тебя буду подгонять. Ну, чтобы ты быстрее в Царство Божие пришел. Дальше. Там, однажды, значит, он пошел в старый сарай за домом, встал на колени и просто начал говорить с Богом, прося прощения в молитве покаяния. В это время свет проник в сарай и образовал крест. Ну, видимо, такой перекрестный получился двойной луч, да? Образовал крест, и голос из света заговорил с ним на языке, которого он не знал. То есть, смотрите, вначале как бы говорил вроде, я уже так буду говорить, по-русски, хотя там по-английски он говорил, да? Ну, понятно. Теперь он говорит на непонятном, на языке, на которого он не знал. То есть, я к чему это говорю? Бог, мы читаем в Библии, научит, наставит, напомнит, обличит. Речь может идти только, если это будет делаться о том, вернее, на том родном наречии, которым владеет этот человек. Тут Бог разговаривал с ним на понятном, теперь на непонятном. То есть дает как бы такой намек, что ты должен тоже этим делом заинтересоваться. Так было два раза. То есть Бог как бы заговорил два раза на незнакомом языке. После чего брат Бранхам почувствовал, что огромный груз снят с его плеч. Обратите внимание, значит, он молился Богу, прося прощения в молитве покаяния. Бог снял. Я сейчас о чем хочу сказать. Ну, по Библии, понимаете, совесть судит. Когда есть прощение, совесть не осуждает, да? То есть есть такое чувство, что я примирился, я раскаялся, там, я с человеком как-то разрешил проблемы, если они есть, да? Тут просто, вот он молится, и какой-то груз огромный снимается, вот, знаете, вот как будто бы, ну, будем говорить, что-то мистическое. То давит, то снимается это давление, да? Дальше. Тогда я понял, вот вы видите, иные языки появились, да? Ну, не языки, я уже говорю, на ином языке, ну, все-таки, как бы Бог с ним заговорил. Кстати, тоже хочу обратить ваше внимание. Интересный подход. Читаешь Библию, ну и выражение там, если будешь то-то, 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 там, то есть, если будешь верным, то так вот, так вот, так, да. Вообще, такова логика библейская. Вот так говорить, как будто бы невзирая на то, как ты будешь жить, как это будет соответствовать Писанию, вот ты будешь, а не будешь, я тебе, как говорится, подгоню, да. Обратите внимание, вот разговор как бы Бога, да, с Уильямом, ну, какой-то не совсем, будем говорить, складный по Писанию. Заговорил на иных языках, далее в аду побывал, далее Бог объяснил, что ты медлишь, и поэтому это произошло, и ад, и вот это, что тебя подстрелили, да. И вот смотрите, заговорил на иных языках, снимается тяжесть. Тогда я понял, что ученики Христа обладали чем-то таким, чего сегодня нет у большинства служителей. Ну, вы понимаете, ученики были крещены Святым Духом, и поэтому могли исцелять больных и совершали великие чудеса во имя Его. Заметьте, а почему ученики крещены были Святым Духом? Почему это не с первого дня произошло? Почему это не во времена Христа Христос их не крестил Духом Святым, как говорят пятидесятники? Об этом ни слова. Крещение Святым Духом – это возможность исцелять больных и совершать великие чудеса во имя Его. Заметьте, без святости, без освящения – чудеса, знамения и исцеления. Хотя мы с вами говорили, исцеление по Библии имеет определенные, будем говорить, закономерности, да? Если человек болен, то причину надо, как говорится, поднять, да. Должно быть раскаяние, там, если вражда, надо примириться, допустим, да. Здесь, как бы, заметьте, иные языки, я тогда понял, я это почувствовал, что вот надо исцелять больных и совершать великие чудеса во имя Его. Итак, я начал молиться о крещении Святым Духом и получил его. То есть, вы поняли? По Библии я уже говорил, не буду повторяться. Крещение Святым Духом и огнем – это не говорение на иных языках. Дух Святой крестит нас, то есть Он указывает нам на наши недостатки. Он нас обличает. крестить. Слово крест, это, как говорится, распни. Это то, на чем надо свой порок распять. Почему написано и Духом Святым? Когда будем сопротивляться, Дух Святой, это как огонь будет жечь. Помните, не вызывайте злом за зло, ругательством за ругательство. Это будет, будут горящие уголи на голове того человека. То есть здесь речь вообще по Библии не идет о том, что это говорение на иных языках. Но вот он так понимал, вот он так молился, вот он так получил. Для чего я вам говорю, вот как написано, а вот как происходит. Чтобы вы, потихонечку могли что-то с чем-то сравнить. Тем более, я вам говорю, я не навязываю свою точку зрения, я говорю. А ваше дело слушать и потом, разобраться и иметь свою точку зрения. Дальше. «Однажды, спустя 6 месяцев, Бог даровал мне самое большое желание моего сердца. Он говорил со мной из луча света и видел и велел мне идти проповедовать и молиться за больных, и сказал, что Он исцелит их от любых болезней». Я добавляю, независимо кто, чем, из-за чего. Может, это грехи, может, это противление. Просто люди больные хотят исцеления, я буду исцелять, и мне не важно, в каком состоянии, вот они должны принять меня, как бы Бог говорит, вот в твоей интерпретации. То есть, вот как ты меня представишь. Дальше. «Я стал проповедовать и делать то, что Он мне велел. Открывались глаза у слепых, хромые начинали ходить, люди исцелялись от рака и происходили разные чудеса». Я не могу ничего на эту тему говорить. Да, это было давно, я этого не видел. Но когда я был в церкви, там про исцеление даже особенно не говорили. И чтобы что-то подобное происходило, я даже и не слышал. Было это или нет, я не могу сейчас ничего утверждать. Если сказать о других ныне известных, деятелях харизматического движения, да, которых я видел и специально на проповеди их не ходил, специально посмотреть, потому что рекламы были, там все с костылями ходят, глухие слышат, слепые видят, да, и вот приходите, я помню, туда навезли, кого только хочешь, колясочников одних было, наверное, не знаю, сказать, сотня, если не меньше, не больше. Но я не помню. На Украине был у таковых, в Латвии был у таковых, в России был у таковых. При мне ни одного исцеления не было. И потом объясняли, что это может через полгода будет, или вот в Америке было, а у вас нет. Ну, я так понял, что когда в Америке говорят, то в России поднимаются с колясок инвалидных, а когда в России говорят, то это было в Америке. Не буду я сейчас здесь можно много чего говорить. Но вот описывается, что открывались глаза у слепых, хромые ходили, исцелялись от рака, и было много чудес. Дальше. 11 июня 1933 года брат Бранхам преподавал водное крещение во имя Иисуса. Тоже хочу подчеркнуть, вы видите, да, когда этот вопрос поднялся, именно во имя Иисуса Христа, а не во имя Отца и Сына и Святого Духа, как до поры до времени многие считали, и так и крещение совершалось. И желающих креститься было около 1000 человек. Когда в воду зашел 17-й человек, произошло сверхъестественное событие, свидетелями которого были многие люди, стоявшие в это время на берегу реки. Когда Уильям Бранхам посмотрел вверх, то увидел вибрирующий свет. Голос из света проговорил: «Как Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие Иисуса Христа, тебе поручено послание, чтобы предвестить Его второе пришествие». То есть, вы видите, да, вот то, о чем я вам говорил, да, что у Уильяма Бранхама служение сродни служению Моисея. Или Иоанна Крестителя. Там дальше про Моисея идет речь. То есть он как Иоанн Креститель в данном тексте, да, а позже будет как Моисей. Дальше. То есть, ну, вы видите, да, когда является вот якобы Бог, свет и голос, да, и вот ты будешь Иоанном Крестителем, то вы сами понимаете, после этого человеку, который с этим соприкоснулся, ну, как бы уже сомневаться и невозможно. Но я вам что хочу сказать. Вот по Библии, вы помните, пророки – это святые Божьи человеки, которые были движимы по жизни Святым Духом. Да? Те, которые Христовые распяли плоть со страстями и похотями. Душевный не разумеет того, что Духа Божия. Здесь вообще не идет, вообще, заметьте, разговор о святости. Не пей, не кури, не оскверняй свое тело. Я согласен. Да, тут никуда не денешься. Вот они, иные языки, которые не соответствуют Писанию. Да, откуда оно это происходит. Теперь цель – это исцелять людей от любой болезни, без того, чтобы люди там, ну, кто-то может сказать, нет, они каялись, принимали Христа. Я вам должен сказать, многие христиане сегодня принимают Христа, вы видите в реальной жизни, сказать, что я тебя принимаю, стать членом церкви и считать, что я принял Христа, и если не жить, то извините, вы сами понимаете, считать можно, что хочешь. Дальше. Брат Бранхам был наделен сверхъестественным даром пророчества. Он мог видеть видения, которые в точности исполнялись, а также имел дар слова знания, исцеления и чудотворения. Дальше. В 1936 году брат Бранхам встретился с пятидесятниками и дарами духа. Вот сейчас вы обратите внимание на одну деталь. Встретился с пятидесятниками и дарами духа на собрании в таком-то городе. Это было первое его знакомство с пятидесятническим движением. Значит, после того, как он проповедовал на одном из этих собраний, он получил много приглашений от разных церквей с просьбой приехать и послужить проповедью. А теперь смотрите, под давлением своей тещи и определенных обстоятельств был вынужден отказаться от этих предложений. Я вам напоминаю, когда ему прострелили ноги, Бог говорил, помните, говорил, ты медлишь или ты медлил, поэтому тебе с ногами произошло такое. И в аду побывал. Теперь смотрите, его пригласили, он не пошел. Ну, вроде как бы не то, что не хотел, под давлением тещи и определенных обстоятельств. Вынужден был отказаться от этих предложений. Билл пренебрег первым Божьим призывом к совершению труда евангелиста по всей стране. Это была самая ужасная ошибка в его жизни. Ошибка, которая стоила ему очень дорого. А теперь вот списочек. Цена, ну, будем говорить, которую он уплатил за то, что как бы не послушался. 27 октября 1936 года родилась его дочь Шарон Роуз. В ноябре в его жизни начал опускаться черный занавес. Начало этому положила смерть его брата Чарльза. Две недели спустя, 20 ноября, умирает его отец от сердечного приступа. Далее. В начале 37 года заболевает его жена Хоуп. Далее. Хоуп умирает от туберкулеза в больнице. И как только тело его жены отвезли в морг, его вызвали попрощаться с умирающей малюткой Шарон Роуз. Или Шарон Роуз. В день похорон жены умерла и дочь. Это был момент сильнейшего испытания в жизни брата Бранхама. А вот теперь я вам скажу о своем горьком опыте, когда я знакомился с трудами из его книг. Был момент у меня в жизни в этот момент, как будем говорить, не очень веселый. Приходилось самому много страдать. В тот момент не очень понимал еще до конца, что и почему, да. Ночью от боли не мог спать. Думаю, ну что я буду так лежать? Буду хоть читать вот эти книги. Открываю книгу, читаю. И я любитель делать пометочки карандашом на полях. Ну, чтобы, а то потом не помнишь, где написано, что написано. Ну, вот я беру и там на полях пишу. Допустим, там в одном месте написал, там, допустим, в таком-то месте писания пишу. Допустим, там 1 Коринфянам такая-то глава, такой-то стих. Написано наоборот. И так много-много-много стихов. То есть вот так читаю и делаю пометки на полях. Ну, ладно, там человек так понимает. Я сейчас уже там не помню этих всех деталей, да. Следующее какое-то такое место, ну, там, ну, такая глупость пишется, да. Я беру и пишу прямо на полях, вот так, как хотите, считайте, прав я, не прав, да. Я для себя тем более читал, писал, вернее, да. Пишу, ну, это уже глупость. И ставлю 3 восклицательных знака. Я только написал вот эти слова, это уже глупость, да, с 3 восклицательными знаками. Во мне, ну, я так говорю, во мне, по мне, в общем, такое произошло, меня как будто бы прострелили электрическим током от головы до ног. Я такую боль испытал, вот будем говорить, электрическую, что меня аж передернуло от такой боли, вот как будто бы, я не знаю, мне просто провода оголенные подсоединили к ногам и к голове. Но это было еще, так как говорится, начало. Прострелило, и я уже так даже в каком-то таком непонятном состоянии, ну, дальше вроде как не болело. Ну, для меня уже как-то было, думаю, вот интересно. Вот загонял Господь Бог, Бог ли есть любовь, загонял Царство Божие вот этого Вильяма Мариама Бранхама, да? Я вижу, вот каким методом, да. Теперь я осмелился что-то написать. Вот получил удар. Ну, я дальше, я даже заулыбался. Думаю, попал, видимо. Потому что я уже понимал по тексту, что далеко-далеко. Ну, не по-божьему это. Читаю дальше. Ну, и написал вот такую надпись. Через какое-то время там было вообще что-то такое, знаете, как говорится, в голову не влазило. И в Писание, ну, никак не вписывалось. Я говорю уже, я не помню, это уже лет 8-10 прошло, не помню этих вопросов, да. Хотя книжки где-то еще до сих пор лежат, и там должны быть эти пометки. Но я их давно не видел уже просто. Но что я хочу сказать. Пишу я вот такую надпись, как хотите, считайте, правильно, неправильно, я написал так. А это уже бред пьяного ежика. После этого ежика, ну, если это Бог там, или если это сатана, да, или если это тот дух, который стоит за этой личностью, вот тут я получил, как говорится, удар сполна. Была ночь в районе 12 часа. Меня как долбануло второй раз. Но это уже было не то, что ударило вроде бы током, и я, как говорится, это... Ну, типа, потом перестало. В общем, после этого удара, малейшее шевеление пальцем руки или пальцем ноги, я не говорю ногу или туловище повернуть. У меня было, ну, что вам, с чем сравнить такое? Знаете, вот когда прострел у кого был в пояснице, да, и вот не согнуться, не разогнуться, дикая боль, и человек падает. Даже пошевелиться не может такой прострел. Вот такое со мной и произошло. Я до утра пролежал вот в таком состоянии, смеясь, улыбаясь и сочувствуя себе. Ну, я сам себе сказал, говорю, я попал. Это настолько не соответствует Писанию, что кто-то не выдержал. Сказать, что это Бог этим занимается, ну, с этим Биллом, да, что он его так загонял и так его стрелял. Вот смотрите, идет череда смертей, да. Сказать, что это Бог, ну, не знаю, кто как скажет. Я скажу, что не похоже. И поэтому я говорю, когда я стал читать, я говорю, да, я до утра пролежал, я не мог пошевелиться. Утром мои проснулись, я не стал никого будить. Думаю, ну, а что они мне помогут, в принципе. И меня только днем начало потихонечку отпускать. Дальше читаю. Значит, в 1946 году произошло сверхъестественное посещение ангелом брата Бранхама. Ему было сказано, что его особенное рождение и необычная жизнь, обратите внимание, не особенная там святость или стремление к святости, да, особенное рождение, вот свет был, необычная жизнь, вот тоже с чудесами и вот этими светящимися объектами, да, над ним, означают то, что он принесет дар божественного исцеления всем людям всего мира. Он будет молиться за королей и монархов, будет проповедовать множеству людей, и тысячи нуждающихся будут приезжать к нему за советом. Так же, как и пророку Моисею, ему были даны два знамения для подтверждения того, что он послан от Бога. Вот обратите внимание, в Библии знамение – это святость. Причем самое великое знамение, которое сатана никогда не подделает. Ну, для сатаны, который огонь с ним низводит, который может явиться под видом ангела света, который может создать светящийся нимб над головою, ну, для сатаны это вообще, будем говорить, дважды два, как говорят, дважды два – четыре. Вот святость дать, вот открыть вот это, да, вот сатана этого не может. Он человека-убийца от начала и был таковым, и такого и есть. Вы заметите, знамения, что он от Бога, такие, как и у Моисея, два. Я, в общем-то, не могу сейчас вспомнить, там, какие у Моисея два, почему два, это надо что-то перечитать. Ну, не помню я, да. Ну, смотрите, вот. Первое, это знамение в руке. Взяв человека за правую руку своей левой рукой, он может определять присутствие любого вирусного заболевания, слышите, по вибрациям. Второе знамение. Тут как хотите, комментируй, не комментируй, ну вот знамение такое, да. Второе знамение – это развлечение сердечных тайн посредством видений. Ну, говорить там о сердечных тайнах, вот, видение. Ну, видение сатана может дать, сон может тоже сатана дать. Явиться может сатана. Я вам рассказывал, хотел я видеть Бога, явился сатана в образе Христа. Вернее, хотел я видеть Христа, явился сатана в образе Христа. Тоже замаскировался, тоже говорил что-то наподобие, да. Ну, хорошо, что, как говорится, не раскрыл рот широко и не клюнул на эту приманку. Дальше. На одном из собраний в Хьюстоне, штат Техас, в 1950 году была сделана фотография сверхъестественного существа над головой брата Бранхама. Это был Господь в форме огненного столба. Это вот, заметьте, знамения какие. Дальше. То, что он проповедовал, в корне отличалось от общепринятых доктрин. Но это приходило, вот слушайте, прямо от престола Божьего. Я уже так говорю, не Дух Святой, там, не ангелы Божьи, вот, ну, напрямую, да. Ну, тут пишется, что, конечно, было встречено это слово сопротивлением, ну, в церквах, где его слушали. Далее, было очень много просьб об исцелениях с разных стран. Брат Бранхам использовал библейский метод молитвы над тканью. Он молился над рулонами ткани, которую разрезали на кусочки и отправляли по адресу. Благодаря этому несчетное количество людей получали исцеление и продолжают получать, заметьте, даже и сегодня. То есть эти клочки, кусочки ткани, которые когда-то были кому-то отправлены, они сегодня исцеляют. Ну, тоже думайте, что хотите. Дальше. В 1960 году брат Бранхам имел необыкновенное духовное переживание, в результате которого он побывал за завесой времени, то есть был перенесен в небеса. Это переживание произвело неизгладимое впечатление на его последующую жизнь. Ну, что было там, не описывается, да? Ну, кто знает, может быть, он там написал книгу о семи периодах церквей, да? И вот пишется, что 8 января 1961 года сверхъестественный свет в его скинии в Джефферсонвилле повторил на стене рисунок периода в церкви, который до этого изобразил брат Бранхам на доске. Опять я вам хочу сказать, для сатаны сделать какой-то световой лучик и что-то начертить, я думаю, тоже небольшая проблема. Дальше. Ну, однажды там он был в дикой местности, да, и брат Бранхам был восхищен в среду ангелов, которые своими крыльями образовали сверхъестественное облако, которое было сфотографировано. Я смотрел сами эти фотографии, в принципе, ну, кольцеобразное облако было. Ну, ангелов там не видно, ладно, как говорят, так пусть будет, да. Дальше. Ну, это из его, так будем говорить, краткой биографии. 18 декабря 1965 года автомобиль, в котором брат Бранхам ехал с семьей, попал в аварию. В него врезался автомобиль, которым управлял молодой человек в нетрезвом состоянии. Через несколько дней Уильям Бранхам скончался в больнице. Бог забрал домой своего слугу, выполнившего свое поручение. Ну, я тут не к тому, там, знаете, что буду злорадствовать, вот он погиб, там он не от Бога был, да. Знаете, как говорится, Бог судья, я тут не собираюсь комментировать, все мы люди, и все может случиться. Не буду говорить там об этой кончине трагической, да. Я вам просто немножечко, ну, будем говорить, ну, позволил ознакомиться. Книгу, которую он писал там, где, как он жил, прямая речь, да. Тут есть кое-что, где его цитируют, кое-кто, кто-то пишет о нем, да. Я читал то, что он писал. Намного подробнее, там много деталей. И одно мое впечатление, что Бог все-таки стращал его и все-таки, как говорится, сделал его пророком. То есть у него и выхода не было, и выбора не было, там уклониться или не уклониться. Бог ему показал, что вот тебе ад. Ты не понял, вот тебе погибают жена, дочь, там, да, там, отец, там, брат, да. Я вам должен сказать, что, ну, честно скажу, меня это смущает. Что за сила? Почему таким методом действовала? Почему вот такие признаки, там вот эти светящиеся, будем говорить, нимбы над головой, там свет, перекрестный свет, да. Вы поймите меня, ну, чтобы быть пророком Божьим, чтобы говорить то, что Библия говорит, я уже вам сказал. Писали, пророками становились святые Божьи человеки. Потому что не святые, а душевные, они не могут даже отличить голос Божий от голоса сатаны. Они голос Божий будут почитать за безумие. Безумием. Это то, что я вам рассказал. Да? Был я в этой церкви, встречался с людьми, разговаривал. Я вам должен сказать, обыкновенные люди в плане, будем говорить, характера, как все. Каждому присуще все то, что есть у каждого из нас, да. Там, чтобы речь шла о какой-то святости. Нет, там не говорят о том, что святость не важна, да. Нет, мы должны, ну там, а как должны, что должны, каким путем прийти, что Дух Святой этой работой выполняет. Там больше, что Дух Святой, это вот чудеса, это вот знамения. Даже я увидел, но это было в одной церкви, я не могу сказать, но мне кажется, что все-таки есть определенная тенденция в церквах одной деноминации, есть что-то общее, да. Я обратил внимание, когда что-то говорят, там, знаете, вот не мужчины, это были женщины и сестры, да, вот скакивали с места, так руки как-то вверх, и так, знаете, ну, восторженно, ну, выражали свою любовь Бранхаму, когда что-то там из него цитировалось. Ну, это так уже, как говорится, ну так может принято, может так привыкли, да. Но что я хочу сказать, получить удовлетворение на свои вопросы я не получил, ответов не получил удовлетворения. Когда я стал задавать вопросы, говорю, вот так написано в книгах его, вот так написано в Библии, пожалуйста, объясните мне. Разговора не было никакого, Когда я задал несколько вопросов, люди поняли, что они это не объяснят, да, и просто сказали, у тебя нет веры. Ты просто стал в позу против Бога. Вот я говорю, что для этого надо? Надо просто поверить, и все. Ну, я уже был в таком возрасте, что просто поверить в то, что не совпадает с Писанием, я не мог. Поэтому, ну, наши пути так и разошлись. Ну, это все, что я, ну, хотел вам сказать. По поводу вопроса, знаю ли, знаком ли, ну и что думаю. Попутно я могу сказать, опять возвращаясь к нашей основной теме, да, там, где нет стремления к святости, там, где нет вот этого, вот этой темы, которая стоит во главе угла, да, поймите, чудеса, знамения, видения, сновидения, пророчества – это большой-большой вопрос. Кто-то может не согласиться, кто-то, кто понимает, о чем я говорю, может и согласиться. Но вы вправе сами занимать определенную позицию в этом вопросе. Это касается не только этой личности, о которой я говорил, не только этого движения, да, это касается абсолютно любой церкви, любого течения религиозного, любого пастыря, любой проповеди, книги и тому подобное. Следующий вопрос, который мы сейчас с вами рассмотрим. Вопрос Евгения. Я не помню, вернее, не то, что не помню, просто было написано Евгений, и я не знаю откуда, даже с какой стороны, ну или Украина, или Россия, более всего вероятно, да. Вот. Так вот, вопрос такой. Как соблюдать Шаббат, если это единственный день, когда я могу помочь одинокой матери в деревне? В воскресенье уже нужно ехать в город на работу. С уважением, Евгений. Что я вам могу сказать? Мне трудно что-то, уже как бы к Евгению обращаюсь, мне трудно что-то сказать вам, Евгений, потому что я вас лично не знаю, и всей вашей ситуации с матерью тоже не знаю. Но я думаю, что если постараться и очень захотеть, не воспримите это, вот знаете, вот типа вы не хотите, да? Ну, я просто сейчас говорю, вы меня поймете. Если постараться и очень захотеть как-то этот вопрос уладить, то найти выход из этой ситуации будет возможно. Если мы не понимаем, для чего эта суббота дана нам, не понимаем смысла и важности этого символа, то есть у нас, то у нас как бы не будет и соответствующей мотивации, да? Ну, чтобы эту заповедь как бы исполнить. И проблема будет казаться неразрешимой. Но если я понимаю, что большое строится из малого, и уступка плоти в малом через время оборачивается уступкой в большом, и меняется мое отношение к этому дню, тогда появляется мотивация, ну, совсем другой направленности. То есть, если я понимаю, и суббота у меня не просто символ, день, в который не надо работать, но подумаю, что я поработаю. А это день, который имеет глубокий символ, и об этом символе я уже говорил, это субботство. Это покой от греха. И это я буду говорить, как и написано, допустим, не убивай. Не, ну, знаете, можно же найти оправдание, почему я убил, да? А можно и найти оправдание, почему это не надо делать. Но я что хочу сказать, любая заповедь – это ограничение моей плоти, мое «хочу», «не хочу» или там «не люблю» или «ненавижу» кого-то. И я поэтому говорю, ну это не важно, ну и то не важно. В конце концов мы же пришли к чему? Закон отменен, грех непобедим. Вы понимаете, вот это великое начинается вот с такого малого, да? Хотя та же суббота, я уже так буду говорить, вы знаете, я не сторонник фарисейской субботы. Я ее, в принципе, стараюсь даже не затрагивать, потому что, вы знаете, иногда мы больны субботой, и она у нас что-то, как говорится, ну, чуть ли не какой-то мистический смысл имеет, да? Все намного более так разумно и прозаично. Некоторые говорят, вот кто субботу не соблюдает, тот, тот Духа Святого не слышит. Я говорю, вы знаете, я был неверующий, потом узнал, что это голос Святого Духа. Есть коммунисты на земле, на нашей, да, ходят, они не верят в Бога, и там суббота, воскресенье или пятница им безразлично, они такие умные вещи выдают, и я вам должен сказать, это от Бога. Всякое даяние доброе, оно оттуда. Но я сказал вам, что я стараюсь эти вопросы лишний раз не затрагивать, чтобы не сложилось мнение, что вера в Бога – это соблюдение субботы, как у некоторых это уже получилось. Ну, когда задают вопрос, я вынужден об этом говорить, да, просто потому, что задали вопрос, а не потому, что я делаю, ну, большое-большое ударение именно на соблюдение субботы. Хотя я говорю, что я ни в коем случае не против этой заповеди, ни в коем случае. Так вот, что хочу сказать. Вот, когда мы понимаем, что я вот в одном уступил, в другом уступил, когда мы понимаем, что уступка в одном, она открывает дверь для уступки в другом вопросе. А субботство как раз имеет такой глубокий смысл. Если вы помните по Ветхому Завету, суббота есть знамение между мною и вами. Если вы помните, там написано «субботы ваши и субботы мои». «Субботы ваши» – это были, вы помните, такого-то дня, такого-то месяца, допустим, там 15-го, да будет у вас начало праздника какого-то такого, да? Первый день, да будет у вас суббота. Это субботы ваши. Эта суббота могла попасть на 15-й день, и это был, допустим, там среда, или четверг, или пятница, или понедельник. Иногда совпадала наша суббота с Божьей субботой, ну, как раз суббота праздника попадала на субботу Божью, семидневную. Так вот, написано, субботы мои храните, это есть знамение между мной и вами. И некоторые поняли, вот суббота это есть знамение. Ну, вы помните, да, Господь Бог через пророка Исаию говорит, не нужны мне ваши субботы. Помните, да? Ваши. Вот как вы их понимаете по-фарисейски, как вы по-фарисейски их соблюдаете без понимания смысла, что соблюдаете субботу, как бы, которая говорит о святости, и грех. И беззаконие, да? То мне такие субботы вообще не надо. Это вовсе не знамение. А вот суббота, которая является знамением святости, покоя от греха в каждый день недели, и я не раз говорил, что соблюсти субботу – это наиболее тяжело исполнимая заповедь. Не то, что неисполнимая, а наиболее тяжело исполнимая, потому что субботство обозначает покой от осуждения Святого Духа за какой-либо проступок. Почему написано, каждый день, я чуть-чуть добавляю, помни день субботний. В воскресенье, понедельник, вторник и так далее и тому подобное. Помни субботу каждый день, потому что она есть знамение, напоминание для каждого дня. Какого напоминания? Чтобы быть в покое. Обозвал я человека? Обманул я его или обдурил, да? Разницы большой нет. Меня совесть судит. Я автоматически в понедельник нарушил субботу. Поэтому суббота с субботством, то есть со святостью, чистотою и праведностью, вечное знамение между мною и вами. Но не та суббота фарисейская, которая была когда-то, и не та суббота, которую мы, к сожалению, многие соблюдаем. Вы понимаете, да? Наша суббота ничем не отличается от иудейской субботы. Там хоть было множество ритуалов, а у нас ходил на богослужение, и можно и поспать, и телевизор посмотреть, и еще что-нибудь можно, да. То, ну, наша суббота вообще нас ни к чему не обязывает. Далее. Что хочу сказать. Вот, когда мы понимаем, вот, для чего этот день, и что за ним стоит, и как это ко мне относится, да, у нас мотивация совсем другая. И я говорю, когда мотивация другая, то мы постараемся ее соблюсти. Я сейчас не говорю там о фанатизме, что пусть мать там умирает, да. Я не понял, что здесь одинокая мать умирает. Когда умирает, тут разговор не может идти о том, ехать, помочь, не помочь. Нужно ехать, чтобы совесть не судила. Нужно мать спасать, и если скорая, и если массаж, и если примочки, и если накормить. ну, сами понимаете, тут вопрос другой. Совершенно другой. Так я говорю, если, ну, этот вариант не брать, да, что мама не умирает, ну, что это будем говорить, ну, да, мама одинокая, нет мужских рук рядом, сын должен помочь. Но я говорю, вроде и суббота, вроде и мама. И вот, как говорится, на этом распутье разминуться или разорваться не получится, надо либо туда, либо сюда, и получается. За маму, как говорится, попереживал и помог ей, там приехал что-то, вроде субботу нарушил. Нарушил, вроде субботу соблюл, вроде маме не помог. Я понимаю это переживание, я думаю, многие это, ну, задумались над этим и переживали. Что я хочу сказать? Уже опять извините, ну скажу поговорку, вы все ее слышали. Кто хочет, тот найдет решение. А кто не хочет, тот найдет причину. Я сейчас не говорю, что Евгений там причину ищет, да? Он задает вопрос и спрашивает. Я не могу понять, он, ну, я так говорю, не, с вопроса нельзя понять, что он хочет, он просто спрашивает. То есть, ему надо знать. И я вот просто говорю, что вот поговорка есть. Хоть она и мирская, но я вам скажу, она божественная. Действительно, кто хочет, тот найдет решение. По вере вашей, это будет вам. Кто не хочет, тот найдет причину. Ну и что хотелось бы, кое-что, ну, интересная история с вами поделиться, да? Вот. Хотелось бы напомнить, что мы не в тюрьме сейчас находимся, да? Что мы все на свободе, и нас пока что убивать за это никто не будет. Там, нарушил субботу, не нарушил субботу, да? Расскажу вам об одном своем знакомом, которого я лично знал, и я с ним разговаривал, и вот эту историю я лично слышал с его уст. Ну, кто-то может сказать, может быть, там мало ли, что он там расскажет, может, он врет. Я вам скажу, человек настолько порядочный, человек настолько, будем говорить, неболтливый, да, и его поведение настолько было, будем говорить, выверенное, да, у меня не было ни одной причины усомниться в его разговоре. А в момент, когда я с ним познакомился, ему было 72 года. Я обратил внимание, с чего разговор начался, на то, что когда мы тащили, это в советское время было, тащили чемоданы с литературой, а они были как не пудовые гири, старые советские чемоданы, кто знает, большие еще такие, знаете, не кожаные, а такие твердые с металлическими обойками. Вот мы таскали нелегальную литературу. Мне было тогда 23 года, а ему было 72. Он без передыху тащил чемоданы, а мне надо было все время остановиться. Я молодой, но старый. Я говорю, слушай, откуда у тебя эта сила? Ну, мне стал там кое-что рассказывать. Ну, и что хочу сказать. Вот так начался разговор, и он мне, значит, рассказывает такую историю. Значит, он жил, если мне память не изменяет, не то ли Черновицкая область, но которая была под Румынией до 1939 года. Но он жил на территории Румынии. Значит, Румыния, как вы помните, с фашистской Германией в союзе была. Но тоже готовилась к войне против Советского Союза. И, ну, массовая мобилизация, его призывают в армию, а он адвентист. Я сейчас говорю так, не берите во внимание адвентист, баптист, я просто говорю, да, он был адвентист. И, значит, его призывают в армию, он говорит, извините, по убеждениям я не могу брать оружие в руки и убивать. Берите меня на какую-нибудь там службу такую, принести, отнести, там, может, какой-нибудь лазарет, да, но воевать я не буду, присягу принимать я не буду. Вот он так понимал, был там научен, правильно, неправильно, я сейчас не берусь тут, как говорится, на эту тему говорить. Значит, его арестовывают за отказ брать оружие в руки, идти на войну, да, его арестовывают и садят в тюрьму. Каждый день, кто немножко знаком с режимом, каждый день утром, вечером все строятся, идет проверка личного состава, ну, там, не знаю, барака или всей зоны, да, проверка. Ну, и каждую субботу, всех каждый день на работу, суббота тоже на работу гонят всех. Он говорит, это я вам для чего рассказываю, он в тюрьме, где выбора нет, где вот тут уж причина пойти на работу, конечно, ну и надо быть же рассудительным, зачем погибать вот так за ту несчастную субботу. Ну, я, вот вы поймете дальше, почему я говорю на эту тему. Он, когда говорят на работу, он говорит, извините, я не работаю сегодня, вот по таким-то убеждениям. Ну, его, естественно, в карцер. Как суббота в карцер, как суббота в карцер. Тут же его на построении, тут же его, как говорится, не знаю, там, под руки или в сопровождении в карцер. Ну, он, видя, что такое дело, всех зовут на эту проверку, да, он не идет на проверку, он идет там по территории, где карцер находится, приходит к дверям, где стоят там часовые, говорит, так, открывайте, я пришел сидеть. А там все знали суббота, он уже там. А те говорят, как, надо же там... А он говорит, а что я там буду стоять, ждать, я сразу пришел вот сюда и вот буду здесь. Открывайте. А те говорят, нет, тут надо, чтобы офицер там тебе, как говорится, впаял, как говорят, да и да, и официально тебя по бумаге посадить. Так же мы не можем, ты захотел. Он говорит, так все равно ж посадят, открывай. Я просто поразился мужеству этого человека. Свидетельство, пусть там субботой, но тем не менее, стойкость какая, да? Карцер, вы сами понимаете, это не мед. И вот он в карцер, поняли, что с него толку никакого не будет. Не боится этого карцер, говорит, погибнешь, ну и убивайте, ну и что? Я знаю за кого, все. Чем кончилось? Зима была очень холодная, вывели его, вывели всю зону, поставили его, раздели до нижнего белья и стали обливать с шланга холодной водой. Чтобы он на морозе замерз, говорит, он говорит, зима была лютая того года. И он говорит, меня поливают, все смотрят на меня, ну, все заключенные, ну, и те, которые охраняют, администрация, там, охранники, да. И он говорит, я чувствую, все, я уже, сначала было холодно, потом я перестал чувствовать, потом я чувствую, что теряю сознание. Ну, он говорит, у меня не было мысли там просить прощады, каюсь, да, буду нарушать. Он говорит, ну, да будет воля твоя, Боже. И он говорит, я обратился просто, уже теряя сознание, обратился мысленно к Богу. И сказал, Господи, если можешь меня, спаси, а если нет, пусть я умру. И он говорит, я помолился, и вдруг чувствую, как у меня появляется чувствительность в теле. А он говорит, я покрылся, одежда покрылась уже коркой льда. Я уже почти был в ледяном панцире, тут немножко как бы около рта воздух еще проходил. Я вдруг почувствовал, говорит, что неимоверное тепло в теле. Я почувствовал, что я чувствую конечности. И говорит, лед стал просто такими пластами с меня сваливаться. Меня поливают, я красный, говорит, как вареный рак. И... все в недоумении, все смотрят вот на это чудо. После этого, он говорит, меня ни разу не посадили в карцер. Ни в какую субботу меня никуда не приглашали. Сказали так, пусть как хочет, нам не до него. То есть увидели, будем говорить, прямое участие Божьей силы в спасении этого человека. Дальше он рассказывает следующую историю. Значит, в 1939 году Советская Красная Армия захватывает эту часть территории Румынии, и он говорит, я оказываюсь в Советском Союзе. Радость, я говорит, большая, ну, из тюрьмы же меня освободили советские воины. И он говорит, я не успел порадоваться призыву в армию. Он говорит, вы извините, я вот такой-то, мои убеждения такие-то. Говорит, его опять в тюрьму. По этой же статье, только уже в Советском Союзе. И отправили его куда-то на север, на лесоповал, в тайге, где-то в северных там районах, не знаю, Воркута или Архангельск, или за Уралом это было, я этого не помню. Ну и что? Значит, он в лагере. Опять, так он еще, я говорю, мало того, он в Румынии сидел в тюрьме, в Советском Союзе и сидел в тюрьме, в рот не взял. Опять можете считать это фанатизмом, можете еще чем-то считать. Он в рот не взял ни кусочка мяса, вот при диете тюремной, да, ни разу не нарушил субботу. Естественно, к нему опять начали там это приставать, опять карцер, опять видят несгибаемый человек. Но я вам должен сказать, он очень благородный и очень такой простой мужик, но как-то благородный. Ну, не сказать, что там, знаете, оратор какими-то умными учеными фразами. Нет, прост в вере. Вот так написано, вот так я понимаю. Но с людьми в обращении очень тоже прост и очень такой, будем говорить, доступный и понятный человек. Тоже его в карцер, ни в какую. Не меняется человек. Перестали садить. Ну, далее, север, еды нету, у всех зубы выпадают, но и у него зубы стали выпадать, цинга. И он, это, ему все смеются, уже он говорит, зэки смеялись надо мною. Вот ты мясо не ешь, у тебя зубы выпадают, хотя, говорит, у всех зубы выпадали. Он такой простой в вере, он говорит, если Богу угодно, у меня новые вырастут. Ну, посмеялись, ну, как говорится, чудак. У нас тут всякие были, такого не было. Посмеялись. Он говорит, у меня во рту практически ничего не было. Уже, на тот момент. Но он говорит, я не то, что ждал, что зубы появятся. Я просто так сказал, зная, что... А что для Бога? Он как дитя, да? Что для Бога это сложно или тяжело? Нет. И он говорит, одно утро просыпаюсь и чувствую, что-то во рту клацает, когда там, ну, челюстями пошевелил. И говорит, зубы. Когда я с ним познакомился в 72 года, у него все свои зубы были. Ну, может, там какого-то уже не было, но я говорю, рот у него полный зубов был. Когда все увидели, все так были в недоумении. А что у других зубы не выросли? Во-первых, вера. Во-вторых, преданность, доверие Богу, безбоязненность. Ну, я говорю, что-то детское. У него зубы выросли. Далее. В какой-то момент, ну вот когда была это, значит, цинга, да, с зубами, он пришел там к начальству как-то и говорит, так и так все люди мрут, надо что-то делать. А что ты предлагаешь? Он говорит, ну я предлагаю, давай с тайги, он полно трав, лето. Травы цветут, хвоя есть. Надо собирать, надо заваривать, надо давать людям, ну, потому что погибнут, умирают. Он говорит, ну, и кто этим будет заниматься? Ну, давайте, говорит, я буду заниматься. Ему говорят, а ты не сбежишь с лагеря? Он говорит, я христианин, если я даю слово, что я не сбегу, то даже если за мной приедут и будут, как говорится, все условия, я не сбегу, потому что я тебе, вам, начальник, дал слово. И это удивило вообще начальника. И что вы думаете? Он был единственный в лагере расконвоированный. Единственный, кто в субботу не работал. Единственный выходил за территорию лагеря в тайгу. Собирал травы, хвою. Имел доступ на кухню. Заваривал и отпаивал. Цинга прекратилась во всем лагере. А он говорит, а я собирал грибы, собирал ягоды. Говорит, ягод море было. Я выменивал на что хотел себе. И на кухне там, на крупу какую-то там, на хлеб лишнюю пайку, еще на что-то, да. Ну, говорит, у меня уже и тюрьма не тюрьмой была. И он даже рассказал такой случай. Говорит, на лесоповале грузили там подъемником каким-то на стропах бревны. Хлысты вот эти вот, как называется, на лесоповале, на эти лесовозы. Обрывается трос. И вот этот хлыст, вот это, будем говорить, длинный ствол без сучков, со всей, как говорится, всей массой, с высоты по голове. Говорит, удар такой, что, говорит, у меня боковые эти вот так, он говорит, почти разошлись. Боковые, висковые эти части черепа. Он говорит, я просто схватил вот так руками, зажал череп, пальцы тут соединил сверху, говорит, зажал голову. И не помню, как я шел. Никто меня не трогал. Я вот так пешком пришел там по этой лесной болотистой местности по дороге. Пришел в лагерь, все видят, я весь в крови, держу, не разговариваю, спрашивают, не отвечаю. И он говорит, я вообще ничего не помню, я не знаю, как я пришел. Ну, врача. В то время, сталинские лагеря, да, какого врача там, ну, на следующее утро что-то там, где-то кто-то пошевелился, приходит, говорит, у меня розовые швы на голове. Это я вам рассказываю о человеке, который, так будем говорить, прост, который был в таких, можно сказать, экстремальных условиях, но человек, с которым происходили в буквальном смысле чудеса. И я вам это говорю просто как пример, чтобы мы поняли, что, ну, Бог велик. Было бы у нас желание быть верным Богу, да, пусть даже в этом вопросе, что Евгений мне задал. Но это не только касается этого вопроса, это касается абсолютно любого вопроса. Бог силен помочь. Вы помните, да? Стих такой есть. Когда пути человека угодны Богу, то он и врагу примиряет. Помните, да, слова из 11 главы послания евреям? Верою, там, переходили Черное море, верою побеждали царство, верою угашали силу огня. Помните, сколько там всего перечисляется? И перечисляется там как раз трудности, ну, для, будем говорить, мирского, плотского человека, непреодолимые трудности. Невозможно там оказаться верным. Библия нам говорит, верою все это было преодолеваемое. Все возможно верующему. Конечно, я не могу Евгению ответить, там, может, еще какие-то вопросы, может, чего-то не знаю. Ну, насколько, что я понял из вашего вопроса, я вот столько вам и ответил. Доступно, недоступно, понятно, непонятно. Можете согласиться, можете нет. Ну, я больше не буду сегодня затравить другой вопрос, потому что мы потом уже, конечно, задержимся надолго, да. Думаю, на сегодня достаточно. Всего хорошего вам, Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая у нас будет с вами завтра.